Холодные снежные пустоши не прощают ошибок. А еще они таят в себе выглядывающие на поверхность руины древних крепостей и целых подземных городов, оставленных неизвестными создателями. Но сейчас их населяют существа неведомой природы, созданные и вскормленные для уничтожения человеческого рода. Благо, с приходом новой беды нашелся и тот, кто может встать на защиту хрупкого человеческого королевства. Александр Светлый. Заколдованная страна 3. Покорение Севера. Глава 1. По пути в столицу. Серьезно? А это не перебор? Сколько можно? Ни одним мускулом на лице, не выдав посетившее меня раздражение, подумал я, заметив далеко впереди еще одно поваленное дерево. Вскоре мои опасения подтвердились. «Всем покинуть повозку, выйти и встать рядом на колени!» — выкрикнул рослый мужчина, в развалочку вышедший из леса с перекинутой через плечо увесистой палицей. Я сразу понял, что перегородивший узкую лесную дорогу ствол дерева появился тут не случайно. Очередная засада дорожных грабителей не отличалась оригинальностью. Уж я-то их повидал за последние 2 месяца немало. Даже сбился со счета, сколько всего их встретилось во время странствия по одной только северной провинции. А уж стоило пересечь границы столичной, как их число увеличивалось вдвое. К слову, сегодня идем на рекорд. Чем ближе к столице, тем наглее и многочисленнее становятся бандиты. Это уже 5-я засада за день. Как в заколдованной стране вообще идет торговля и перемещение людей между провинциями, если желающих поживиться чужим добром злодеев вдоль местных дорог больше, чем диких зверей? Хотя здесь я лукавлю. На самом деле я прекрасно понимал, почему именно мне постоянно везет на неприятные встречи. Как-никак, 96-й уровень. Схватки со снежными и ледяными великанами у северных границ королевства не прошли для меня впрок. Боевой опыт, как и сам уровень, рос, словно на дрожжах. Но мой благодетель из каменной стеллы настоятельно требовал, чтобы я не выделялся, скрывал свою личность и принадлежность героям, пока жив мой полный двойник. По этой причине, как только возникла угроза раскрытия моей личности, я сразу покинул приютившую меня заставу. Впрочем, на горной северной заставе и так уже не было толку задерживаться. Самых опасных противников я уже перебил, а с рассеявшимися во время бегства покалеченными великанами-одиночками рыцарский орден и без меня справится. Я и так сильно рисковал, ставил себя в невыгодное положение, когда скрывался среди авантюристов, которых посылали на передний край собрать тела павших воинов. В основном заказчиков интересовали тела героев для последующей их доставки в столичный храм для очистки снаряжения. За это неплохо платили. Зачем я занялся подобным делом, и так очевидно. Останки героев-игроков для меня важнейший источник золота и ценных игровых предметов, но я пошел в собиратели тел не только из-за очевидной выгоды. Местные и приглашенные авантюристы, нанимаемые для этой опасной работы, гибли десятками. Хорошо, если один из 5 посланных на разведку отрядов возвращался назад совсем без потерь. Это заставило меня вмешаться в ситуацию и изменить ее в корне. Вскоре в составе одного из новых отрядов наемников я встретился со стаей великанов, которые охотились на авантюристов в местах гибели героев и перебил их всех. И таких стай, охотящихся на собирателей, оказалось сразу несколько. Мой везучий отряд, многократно вернувшийся с задания в полном составе и доставивший наибольшее количество тел героев, стали привлекать на все подобные задания, и вскоре чудовищные потери среди сборщиков тел полностью прекратились. А о нашем отряде пошли нехорошие сплетни. Мной заинтересовался рыцарский орден и пришлось оставить работу, уйти из группы, так как охотиться на монстров, не выдавая товарищам свою силу, стало непосильной задачей. В отряде я прикидывался жрецом, приходилось позволять великанам уничтожить мой отряд, а только после этого приступать к уничтожению монстров. Смотреть на то, как плотоядные твари рвут на части моих товарищей, даже если я их после этого воскрешу и полностью исцелю, для меня стало слишком тяжелым бременем. Покинув горную заставу на границе, я опять вернулся на север к передовой заставе, откуда в ужасе сбежал, подставленный благодетелем. Сколько еще отрядов авантюристов я спас, отправленных на поиски тел героев и оказавшихся на грани гибели, столкнувшись с великанами в округе передовой заставы, не счесть. Но в моем сердце навсегда отпечатались те несчастные, кого я защитить не смог. Таких было немало, и не только из авантюристов, больше из обычных беженцев севера, рыбаков, охотников с семьями. Оказавшись здесь впервые 4 месяца назад, я мог лишь с ужасом наблюдать из укрытия, как монстры рвут их на ошметки целыми семьями и рыдать от собственного бессилия. А все из-за этого каменного пидора. Такое имя я дал своему благодетелю за его мерзкий поступок. Честно говоря, вспоминать о первых днях на севере, мне все еще больно и стыдно. Благодетель грубо наплевал на мое жгучее желание осуществить неотложную месть убийце, строго запретил карать других героев, включая двойника, какие бы они ни творили злодеяния, так это противоречило его главной цели. Он в наглую лишил меня подаренного амброй бесценного свитка тайного убежища, чтобы он не попал в руки к его врагам и не выдал его месторасположение, после чего отправил меня мгновенным перемещением на дальнюю северную заставу. Отправил как есть, в тонкой одежде, вообще без снаряжения, золота и эликсиров. Я в жизни так не ругался, когда оказался с пустыми руками среди заснеженного передового лагеря. Сюда каменный пидор обычно отправлял героев с высокой характеристикой силы, если они подстраховывались от подставы приглашением, а меня кинул в лапы монстров без предупреждения, без подготовки, без оружия, вообще голым, словно желал моей погибели. Если бы я в первые же минуты после этой подставы не откопал в сугробе под стеной труп другого игрока и на золото из его рюкзака не прикупил бы себе несколько целебных эликсиров, чтобы сопротивляться обморожению тела, погиб бы уже в первый час после ссылки на север. На одном желании отомстить, отборной ругани и, пожалуй, удачи и выжил, после чего злость и обиду на благодетеля затаил навсегда. Скотина. Я выжил, чтобы вернуться и поквитаться с ним. Больше не верю ни одному его слову. Теперь вы моя добыча. От меня зависит, отпущу я вас живыми или скормлю моим ручным волкам. Так что не злите меня. Кто пытается сбежать или взяться за оружие, горько пожалеет об этом. Громкий голос главаря банды вывел меня из секундного ступора. Я быстро вернулся к той мысли, что свалило меня в череду неприятных воспоминаний. Да, всему виной мой 96 уровень. Спокойной жизни мне больше не видать. Этот загадочный мир улавливал силу игроков и притягивал к ним постоянные неприятности. Правда, появление команды реагирования из самых сильных монстров, как это наблюдалось раньше при каждом моем входе в игру, уже не происходило. Может, из-за того, что я больше ни разу не покидал этот мир, а сам механизм призыва врагов был как-то связан с моментом появления игрока после офлайна? Не знаю, но что я заметил точно, хоть сильные враги перестали выскакивать на меня сами, где бы я ни появился, зато всякая наглая мелочь ко мне так и липла. Дорожные бандиты меня уже просто достали. Я морально устал их убивать. Это было так же утомительно, как проснувшись среди ночи от раздражающего писка комаров, пытаться истребить их, гоняясь за каждым по комнате с подушкой. Сколько их ни размажь по стенам и потолку, меньше их все равно не становилось. Попутчики в повозке невольно поежились от громких угроз бандита, но выглядели уже не такими испуганными, как при первом и втором нападении грабителей. Они со мной с самого утра в пути и уже догадывались, нет, точно знали, что скулить и просить пощады, ползая у повозки с переломанными конечностями, придется не им, а самим бандитам. Попутчики вопросительно уставились на меня, словно ждали сигнала, и я спокойно и уверенно кивнул головой. Действуем, как и с прошлой бандой. Спутники не лезут на рожон, выполняют все требования бандитов, усыпляя их бдительность, а я первым делом вырезаю всех стрелков за ближайшими деревьями, ускорившись святой магией, чтобы обезопасить себе спину, а после берусь за тех крепишей, что соберутся у повозки делить трофеи. Как именно это сделать, буду смотреть по обстоятельствам. После опаснейших схваток со снежными великанами, в ближнем бою людей я вообще за противников не считал. У них не было никаких шансов. Так, и где же остальные бандиты? Чего медлят? А, вот и они. Из-за деревьев показались и другие головорезы, первым делом перерезая путь к отступлению. Ничего нового. Возникло странное чувство. Эти головорезы заметно отличались от тех, что встречались мне в пути раньше. Какие-то не слишком расслабленные, вальяжно расхаживающие, самодовольные и упитанные, очень уверенные в своем полном превосходстве, хотя каких-то серьезных доспехов на них нет. Обычная дубленая кожа с редкими вставками из металлических пластинок, самодельный мусор, легко пробиваемый любым острым металлическим оружием и самыми обычными стрелами. Из оружия при них тоже ничего достойного внимания. У большинства кинжал на поясе и увесистые деревянные палицы, как у главаря. У нескольких щуплых мужчин, которым не по силам орудовать тяжелой булавой, на вооружении простенькие самодельные копья. Думал, что стрелков увижу, только нырнув за стену леса, но нет, они тоже оказались какие-то странные. Непуганные, не стали отсиживаться за деревьями, прикрывая воинов издалека. Тоже показались, но явно не все. Вышло всего пара лучников, один арбалетчик. Видимо, одинокая повозка, без сопровождения отряда охраны, для них слишком легкая добыча. А банда большая, все хотят получить трофеи. Вот и вышли вслед за бойцами ближнего боя, чтобы успеть урвать свое. «Я сказал всем выйти!» С угрозой в тоне прорычал голосистый бугай, которого я изначально принял за главаря. А может, он и не главарь вовсе. Он бы не стал так утруждаться, заставил бы драть глотку кого-то другого. Значит, все же не он. Это шестерка, один из приближенных к боссу командиров с самым громким голосом. Я его принял за главного, так как он вел себя слишком вызывающе и угрожал расправой от своего лица, но оценив через отверстие в тканевом навесе его упитанных дружков, уже не был в этом уверен. Следуя заранее оговоренному плану, мои спутники молча подчинились требованиям бандита, покинули повозку и один за другим опустились на колени у правого борта. Это должно было усыпить бдительность грабителей, заставить их поверить в легкую добычу без боя. К пассажирам также присоединился возничий. Я же плавно опустился на дно, прижался к борту и внимательно следил за перемещениями бандитов слева. Другие лучники так и не показались. Наконечники стрел тоже не выглядывают из просветов. Неужели я переоценил противника, и тех, кого я собирался вырезать первыми в этой банде, просто не было? Раз так, активировал на правой ладони плавно набирающий силу сгусток огненного шара. Ладно, Тогда план Б. По этой схеме я разобрался с самой первой и третьей, атаковавшей транспорт бандой. Сначала сниму тех, кто соберется у заднего борта повозки. Все грабители, если им не оказывают сопротивления, сбиваются в толпу у повозки. Самые наглые и сильные оттесняют остальных, чтобы первыми забраться внутрь и завладеть самым ценным. Конечно, в банде основную добычу отдают главарю, чтобы он разделил ее между всеми на свое усмотрение. Но стащить мешочек с серебром из общей добычи, пока этого не видят другие, для некоторых вороватых бандитов основной способ заработка. С момента активации заклинания в уме считал прошедшие секунды. 4, 5, 6, 10, 15. 15. Я спокойно ждал готовности заклинания и удобного момента для своей первой атаки. Немного побеспокоился лишь о том, чтобы взрывом не задело попутчиков. Лечить их потом дополнительная морока. Впрочем, они уже были свидетелями плана Б.